Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном необычном явлении нашей культуры. Широко известен роман Евгения Водолазкина «Авиатор». И вот относительно недавно по большим экранам страны прошел фильм «Авиатор». Мы не будем заниматься на нашем радио рекламой этого фильма, не будем говорить о киноязыке, не будем говорить о том, как кто сыграл. Для нас другое важно, что роман, что фильм затрагивают фундаментальные вопросы русской истории и русской культуры. Вот что важно. К фильму повернулись, решили его сделать, и какой был яркий отклик, сколько было дискуссий о фильме, потому что роман задел сознание многих людей. Хорошо, когда в литературе появляется роман, задевающий, тревожащий, заставляющий задуматься, может быть, поспорить или, наоборот, утвердиться в своем мнении более глубоко и ясно. И поскольку фильм от романа отличается, ну, примерно как балет от бронепоезда, мы поговорим еще и о том, что иначе звучит в фильме по сравнению с романом. Итак, наша нынешняя тема – два авиатора. Оба водолазкинские, один роман, другой фильм. У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим с настоящим профессиональным филологом о тех категориях, которые затрагивают и время, и вечность в этих двух вещах. Но вот что в романе, что в фильме объясняет следующее. Авиатор – это вовсе не тот человек, который летает на самолете или там на воздушном шаре. Дело-то совершенно в другом. В обоих случаях центральный персонаж должен полететь всего один раз за всю свою жизнь. Дело здесь в другом. Фраза, которая звучит рефреном: «Бог сохраняет все». И авиатор – это человек, в котором Бог сохранил знания о предшествующих временах, которые неведомы никому из ныне живущих, и он поднялся над временем, взлетел над временем для того, чтобы это знание было передано ныне живущим. Вот что такое авиатор. Ну, а теперь давайте посмотрим, Анастасия Евгеньевна, как это получилось у нашего авиатора передать знания, которые он обрел в начале 20 века, людям, с которыми он встретился в конце 20 века, получив как бы вторую жизнь.
Да, вот это удивительное произведение. Если читать книгу «Авиатор», мы видим несколько сюжетных линий и как они пересекаются, откликаются одна в другой. Первая линия – это дореволюционное время, потом уже будет революция, первые годы после революции, 20-е года, Соловки, наконец, лагеря советского времени. Вот это все, да, вмещается в первую линию романа, в жизни героя до того, как его заморозили. Да, в романе, это в принципе роман, он не считается как такой фантастический роман, но есть такое допущение научно-фантастическое, что героя заморозили, используя новые технологии, экспериментируя на людях, потому что, да, проверили технологии на животных, теперь пора проверить на людях, на ком проверять.
На сидельцах словесных.
На заключенных, да, на заключенных. И они подписывали согласие, но, по сути, у них не было выбора, да, остаться жить, остаться в лагере или заморозиться, ну, тут как бы особо никто даже не спрашивал.
И относительно недавно в фильме, это 1998 год, Нет, в фильме это 2026 год, а в романе это 1998 год. Вот найденные люди получают шанс, и один из них, в общем, вновь вступает в жизнь, как будто он заснул только вчера.
Именно так, да. Засыпали они без всякой надежды, были уверены, что это, ну, такого вида, такого рода смерть у них. Но удивительным образом клетки одного оживают, и более того, он не только хорошо видит, может двигаться, он может и вспоминать.
Здесь важный момент. Формально это чудеса науки и техники, но Водолазкин совершенно не тот писатель, крепко верующий православный писатель, который за всеми этими научными чудесами скрывает волю Божью. Бог дал этому человеку шанс на вторую жизнь, значит, зачем-то он предназначил его.
А не случайно там, кстати, звучит наименование таких людей Лазаре, как Лазарь 4 дня был в гробу и воскрес, так эти люди, только они не 4 дня, получается, столетия практически, да, были вне жизни, и вот он вернулся в земную реальность. Это будет вторая важнейшая тема романа, очень глубокая тема, как бы человек еще дореволюционного типа, попав в нашу эпоху, чтобы он увидел, воспринял, как бы вообще он оценил, да, это взгляд на нас самих, но с новой точки зрения. Там будет очень много сравнений.
Что он видит? Что важного, что самого главного он видит? Не напрасно же он смотрит с другой точки зрения.
Да, что он видит? Кажется, что на первый взгляд его должны впечатлить достижения техники, да, что там телевизор, компьютеры, ноутбуки, самолеты летают, метро, ничего подобного. То есть это, конечно, его немножко удивляет, но вспоминает, что что-то аналогичное уже намечалось. В принципе, да, тоже наука развивалась. Это ладно, это внешнее, и больше его поражают наши внутренние изменения нашего мира, которые мы, возможно, сейчас и не замечаем. И у Водолазкина есть очень много тонких наблюдений. Что изменилось? Изменилась речь. Потому что там на радио, на телевидении стали очень быстро говорить, как будто пинг-понг перебрасывают. Появились лаконичные слова, краткие. Но, замечает герой, раньше-то на речи не экономили. Вот, появились новые звуки. Какие-то звуки вообще ушли в прошлое. И вот это, наверное, даже самое главное звучание. Мир по-другому звучит. Есть, кстати, такое понятие «экология звука». Вот, такие такого рода исследования, как меняется звук улицы. Вот, там уходит, скажем, в прошлое звук конки, как лошадь цокает по мостовой. Приходит на смену, да, больше таких технических звуков, постоянный шумовой фон.
Вот он говорит в частности: «Не подумайте, что мою личность формировали лагеря, хоть я там был. Мою личность формировал звук птичьего пения каждый день за окном». Это есть что-то, связанное с творением Божьим, вечное, от начала времен и до конца. А то, в чем мы живем, это время, которое может быть разным способом раскрашено. Но вечность всегда над временем. Вот у Водолазкина есть такие элементы сочетания вечности и времени. Вечность – это, ну, я уж не знаю, мотылек на твоей руке, который был до тебя и который будет после тебя. Он растворяется в море мотыльков. А твои мысли о политике, о войне, какие-то идеи, как переустроить будущее, это всего на все время. Мотылек важнее, чем твои бесконечные утопии и утопии твоего общества. Ну, давайте посмотрим, что глобальное в культуре сдвинулось, в истории.
Глобальные темы сюжета тоже поднимаются. Что сдвинулось в культуре современно? А это, ну как, современно уже, получается, 25 лет назад, да, действие романа, если брать современную часть. Но между тем эти сдвиги, они, пожалуй, касаются современной жизни. Во-первых, раскрывается роль медийной культуры, усиление рекламы, коммерции, успеха. Такие вот категории, да, они тоже новые. Может быть, они присутствовали, но в каком-то еще скрытом виде, а сейчас уже в полной мере выражаются. Герой, вернувшись в реальность, он стоит перед выбором, что ему вспоминать, записывать свои воспоминания, как поют те же птицы, как звучит калиточка, как ручеёк журчит, и читать серьезные книги, думать о своей душе, или же ему участвовать в рекламных кампаниях, получать деньги, а что делать? Ему надо содержать семью, у него появится жена, нужно, да, как-то дальше жить.
То есть получается вот... так, что душа – вечность, хлопоты – время. Но не обойдешься без времени, даже пытаясь жить в одной вечности.
Не обойдешься, но бывает, что какой-то здесь тоже должен быть предел, предел, да, не грань циничности. То есть там, например, его предлагают сниматься в рекламе, рекламировать замороженные овощи, да, что он питался, как он пережил это время, а вот он питался заморозкой и рекламой заморозки. То есть бывает, что это такое уже пошлость идет, цинизм. Вот. И человек современный, он нередко беззащитен перед вот этими предложениями, потому что сначала герой отказывается, но потом он принимает решение, что он должен как-то соприкасаться с современной жизнью.
Что в его времени, в том, что ушло, ушло безвозвратно. Ему хочется сохранить, ему хочется вспоминать, говорить об этом, что важно, но чего уже больше нет.
Важно, во-первых, личная, частная жизнь. Это он постоянно подчеркивает, это такой лейтмотив, что переживание одного человека, его личный опыт, пусть это будет совершенно как бы негромкое событие, где будет на лавочке, на лужайке, но зато, да, настоящее твое личное переживание, оно важнее даже, чем глобальные исторические потрясения. Ну или, по крайней мере, они равнозначны. История, масштаб, что-то, да, такое большое, с другой стороны, частная жизнь маленького человека, маленького, ну, в смысле, что он не герой, не кто-то известный, да, такой обычный простой человек.
То, что происходит внутри личности, сопоставимо с тем, что происходит внутри целого государства, и, может быть, даже важнее.
Именно, потому что душа человека вечна, эти события касаются его души. А душа, опять же, он помнит своих родителей, он тоже много чего кого вмещает. И если разрушается его мир, да, мир его жизни, то одновременно рушится и очень много у кого еще и судьбы, и миры.
Выходит, для него... то время, старое время, более удобно для того, чтобы разобраться в себе, в человеке, для самоуглубления, для исследования себя, собственной личности, собственной души, что важнее, потому что роман четко христианский, без всяких оговорок и скидок. Но время, которое он видит вокруг себя, при всех технических новинках, стало менее удобным для того, чтобы погружаться в собственную душу. Разве не так?
Возможно, но тут еще такой момент, что там он все-таки был ребенком, потом взрослел, да, там еще подчеркивается, что это мир глазами ребенка. Да, здесь он уже взрослый человек, плюс он много чего испытал, как он говорит о своей жене Насте, что как у нас настолько разный опыт, я пережил бездну, а она об этом ничего не знает, а она только знает сад, как бы, да, мир как сад. То есть вот это тоже ведь накладывает отпечаток, что он уже человек взрослый и плюс много чего переживший.
Ну, здесь в данном случае это даже и хорошо в какой-то степени. Он видел трагедию, в которой играли важную роль массы, классы, стальные тиски государства, сверкающие штыки, война, кровь, а она только сад. Но она не меньше него, потому что ее сад – часть ее души, воспринимаемой чрезвычайно нежно, чрезвычайно любовно, может быть. И чем плохо то маленькое, что есть в ней, по сравнению с тем большим, но ужасающе страшным, что есть внутри него.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный филолог, ответственный секретарь журнала «Вестник МГУТУ», доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы обсуждаем двух авиаторов. Авиатор роман, авиатор фильм по роману Евгения Водолазкина. Ну что ж, давайте доберемся до того, что уж точно было и для автора, и для читающей аудитории исключительно важно. Главный герой пережил когда-то революцию, гражданскую войну, годы репрессий, сам под них попал. Что для него важное отложилось относительно тех времен? Как он их оценивает?
А какие времена репрессии или его детство? Потому что совершенно
нет,
разные.
Нет. А в детстве там все понятно. Детство у него в сознании выглядит как рай. А вот революция и то, что за ней последовало.
Да, он говорит, что это настолько страшно, что это просто невыразимо и никак не соотносится с жизнью обычной, да, только, пожалуй, если он поднимал голову, видел край неба или море видел белое, да, там белое море, то он понимал, что где-то, видимо, есть другая жизнь, но это действительно бездна. И более того, там есть такой сюжет, что герой позднее смотрит фильм, который сделан про его судьбу, уже успели снять, и он, значит, как когда-то Дон Кихот встречается уже со своим книжным вариантом, встречается с вариантом в кино. И он говорит, что, постойте, все же приукрасили, не было такого. Жизнь на Соловках не была такой, как ее показано в фильмах. Вот. Что приукрасили, упростили. То, что он пережил, это очень сложно представить. То есть, например, зима, морозы страшные у заключенных, которых гоняют на работу, у них нету сапог. Они ходят в лаптях, рваных, перевязанных по снегу. У человека температура под 40, он все равно его отправляют на работы. И я просто даже не рассказываю жестокости, которые там описаны, которые герой вспоминает. И вот это начинают как бы обходить молчанием, как бы забывать, стараются, давайте не вспоминать плохое.
Давайте сгладим, давайте разбавим, стоит смягчить, стоит скруглить и так далее.
Вот, а это же, как опять же Иннокентий, главный герой, говорит, это ложь, правда, показанная не вся, это уже не правда, не истина. Вот, такое там есть. Вот я приведу цитату, у меня как раз книга лежит. «Для того, чтобы словам вернулась сила, нужно описать неописуемое». То есть он, это его воспоминания, то, что он записывает свои дневники, пишет, это не просто творчество как бы для себя, для близких, это процесс возвращения смысла в наш мир, в жизни. Да, и он готов взяться за то, чтобы описать неописуемое.
То есть самое страшное из того, что
да,
было. То есть, с его точки зрения, как показывает Водолазкин, свидетель времени говорит, что время было наполнено злом, революция, то, что за ней последовало, безусловное зло в этой трактовке.
Да, описать неописуемое, вот дальше идет не то, что там очень много тонких впечатлений от дождика, пения птиц, но вот, неописуемое, это как раз касается лагерной жизни, тонкие лица смолянок под слюнявыми губами ГПУшников, под их немытыми руками, вопль женщины, у которой расстреляли мужа, отняли 5 детей, отправили на Соловки, и так далее. Он дальше встают очень страшные картины, описания, да, что, чему он был свидетель, с чем сам соприкоснулся.
И, насколько я понимаю, одна из тех двух, ну, если угодно, задач или одно из двух предназначений, которые дарованы ему Богом во второй жизни, это быть свидетелем рассказывающим. «Я это видел, я это пережил». Вы этого не знаете, вы об этом не помните. Ну, послушайте, что происходило. Запомните, не обманывайте себя.
И очень характерная реакция журналистов, он именно это и рассказывает, об этом напоминает, кто еще может, да, пояснить, вот, вот из первых уст свидетельства. Но они как бы в недоумении, они как будто бы ждут как что-то другое, другие воспоминания. И вот еще приведу цитату, касаемо нашей темы. Говорят, неполная правда – ложь. Лживость этой кинохроники даже не в том, что это прямая туфта, снятая по заказу ГПУ. Никого в лазарете я не видел в чистом белье. Никто в комнате отдыха не читал газет, не играл в шахматы. Дело, повторяю, не в этом. Просто черно-белые фигуры, что мечутся по экрану, странным образом перестали соотноситься с действительностью. Они лишь высветшие ее знаки.
Ну вот важный момент. В наше время действительно как-то чурается ужасов, которые создала революция, гражданская война, эпоха репрессий. Не знать, не помнить, не говорить, текущий момент не предполагает. Надо знать все, все помнить, не отворачиваясь, смотреть и понимать. Водолазкин призывает к этому прямо. Не отворачивайтесь от того, что есть ваше прошлое, и в значительной степени ваше настоящее выросло из этого прошлого. Есть очень характерная сцена. Когда-то представитель органов, некто Воронин, жестоко терзал, посадил в лагерь и там еще отправил на мучительную процедуру заморозки главного героя. Времена этих репрессий давно прошли. И, ну, нет у нас сейчас ни чудовищных лагерей, нет у нас на Соловках какого-нибудь там страшного бесчеловечного штрафного изолятора, но нету. Но в мировидении сохраняется то, что это возможно, и чем бес лукавый не шутит, а вдруг оно оправдываемо. Вот происходит встреча воскресшего Иннокентия и его губителя Воронина. Что же происходит? Какие речи вкладывает Водолазкин в этих людей? Что о времени своем они хотят сказать?
Да, Воронин – это просто как воплощение зла в чистом виде, потому что Иннокентий, он мог найти объяснение разным злым поступкам, но здесь даже не было объяснений в такой чрезмерной жестокости. Да, просто человек, да, творит зло, наслаждается чужим страданием, ему неведомо какое-то сочувствие, и вдруг оказывается, что он жив, что ему уже там за 90 лет, и Иннокентий захотелось с ним встретиться, как бы увидеться, это свидетель того времени, когда он жил, таких людей почти не осталось.
То есть такой же свидетель, как он сам, только для одного это свежо было вчера, а для другого это было полстолетия назад.
Да, для другого прошла уже большая-большая жизнь, которой наш герой был лишён. Да, он вернулся в современный мир, но ведь он прошлое не может вернуть, людей не может, своих близких вернуть. Ну так вот, они встречаются, и просто когда я читала, с нетерпением ждала, что же это будет за сцена, изменился ли как-нибудь Воронин. Оказывается, нет. Во-первых, манера его говорить. Он уже человек очень старый, поэтому он говорит мало, кратко, но характерно. Первые его слова: «Знаю, что ты воскрес, шелестит Воронин, захотел на тебя посмотреть». Вот. То есть, да, это он захотел посмотреть его, вот. И далее, что основное, да, он ему говорит: «Воронин в упор смотрит на Иннокентия, покаяния не жди». Все, да, это, по сути, почти его единственные слова, окончательные. Да, почему? — спросил Иннокентий. Закрыв глаза, Воронин тихо, но внятно произносит: «Я устал». Вот, устал тоже, это тут по-разному можно истолковать, что он все-таки душевно устал или просто устал говорить. Вот, или ему надоело, да, да, все, вся вот эта жизнь, он уже слишком долго живет, Господь его не забирает, да, он должен тут остаться пока на земле.
Да он и не верит в Бога. Нет. Но здесь есть, по-моему, еще одна важная составляющая. Это сознательный уход от покаяния, потому что душа и ум не расположены меняться. Сказано же, что человек может изменить свой ум, раскаяться и быть спасенным, хоть за ничтожный срок до своей смерти. Это работники 12-го часа, которым можно обрести еще Царствие Небесное, но надо постараться. И Воронин таким работником становиться не хочет, это его сознательный выбор. Он причинял зло, он знает, что причинял зло, и тем не менее, ничем не стесняемый в своем свободном виде, ему же не будет никакого наказания, он не хочет покаяться за зло, которое совершил. Он не устал, не болен, не сумасшедший. Он не устал от беседы, он просто не хочет покаяться. Это сознательный выбор. Кто-то готов это сделать, а кто-то принципиально не готов это сделать. И основой здесь нежелание. Не обстоятельства, а именно нежелание. В конечном итоге, в общем, главный герой понимает, что от того времени кое-что дожило и до времен новых.
Да, внешне этот Воронин, конечно, сильно изменился, да, стал уже стариком, кожа, череп у него обтянут кожей, то есть как такие описания присутствуют, но внутренне получается, внутренне мы не видим никаких перемен, и, возможно, автор здесь подводит к мысли, что вот это одна из причин, почему вот и в киноленте пытаются более так светло, радостно показать словецкую действительность, чем это было в реальности, да, в чем причина.
Как там ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Кстати, это еще одна тема, ведь наш герой Иннокентий, он смотрит, он пытается наверстать то, что он пропустил, советскую жизнь, он смотрит советские фильмы, и его поражает, что все жизнерадостны, все улыбаются, идут стройки, и он понимает, что это же идет одновременно, пока, да, вот за кулисами творится. Да, то, что
нечто кошмарное. Лагерях,
да, и это никак не отражается на радости этих людей. И он говорит: посмотрите, но они же искренно, они улыбаются, они счастливы, они идут вперед. Это же не они не играют. Это его тоже поразило, эта деталь.
Ну да, и в общем это его признание вроде бы наивное по нынешним временам, но оно очень многое показывает. С одной стороны, вроде бы искренность одних, а с другой стороны, оплата за эту искреннюю радость, жестокое страдание других. В этом страдании залог того, что лишние, ненужные для веселого мира будущего люди могут и пропасть. Но раз не нужны, давайте спишем их в расход. В расход-то большой, лес рубят, стружки летят, если эти стружки размером с людей – но тем хуже этим стружкам. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покидаем вас для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный филолог, знаток современной литературы, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова, и мы обсуждаем сейчас, ну вот было два капитана, а у нас сегодня два авиатора. Авиатор-роман и авиатор-фильм. И вот показав, что в истории все не в порядке, Водолазкин старается показать, что хотя бы в душе человеческой можно навести порядок. Его герой, ну, не образец христианского благочестия, он много чего совершает мимо этого благочестия, но он не отказывается от покаяния. Ну, давайте поговорим, посмотрим, как он себя ведет и в ранней жизни, и в жизни новой.
Это вот, кстати, одна из самых таких основных особенностей, отличия от того же Воронина, который не желает каяться, как только Иннокентий пришел в себя, он просит ему принести канон Андрея Крицкого, покаянный канон. Ну, спустя там, да, несколько дней у него такое возникает желание. Вот, а у нас у читателя возникает вопрос, что такое, за что ему каяться? Он жертва, он пострадал, в дело он попал совершенно случайно, такое сначала складывается впечатление, вот, но время от времени поднимается вопрос, причина революции, почему это все случилось, как мы дошли до таких событий, до такого всеобщего очерствления сердец. Вот. И тут же звучат ответы, они прям лейтмотивом повторяются, что причина-то в нас самих, в том числе, не стоит перекладывать вину на кого-то другого. Да, на кого-то внешнего, это каждый, да, значит, что-то было, были какие-то грехи, скопилось зло, но вот оно вырвалось наружу. Революция автор однозначно оценивает отрицательно, это как такое всеобщее безумие, разрушение. Это контрастные, да, данные картины. Просто отдыхаешь душой, радуешься, когда читаешь сцены детства, описание детства Иннокентия, и совсем иное. Это послереволюционные годы, Соловки. Это, да, такой, кстати, тут принцип, да, прием контраста.
Ну, вот он показывает то, что он лично, он, хотя и был молодым человеком, подростком, но и его вклад в это всеобщее зло есть. Он не ведет себя образцово, он не ведет себя как христианин. Он, ну, я уж не знаю, в делах любовных достаточно вольно общается с женщинами.
Присутствует такой, да, тоже момент, скажем, со своим братом он пошел к обитательницам Желтого дома. Правильно сказать, да?
Вот да, эти, да, да.
Дома, заведения он посещал ради любопытства. И, ну, и ты сразу вспоминаешь, что, конечно, не все было благополучно, да, общество уже было больно, высший свет, да, разные явления существовали.
То есть, условно говоря, рай, но уже покрытый сетью трещинок. Здесь вспоминается фильм Михалкова «Солнечный удар». Все, конечно, красивы, чудесно хороши, но тем не менее... Есть блуд, есть жадность, есть неуважение к церкви, есть обман, и все это скрыто под красотой дореволюционного мира. А потом все это зло, все эти трещины начинают двигаться к поверхности, и от них рассыпается вроде бы великолепное здание. Но ведь он же сам в этом участвовал.
Получается, что да.
Он сам берет на себя какую-то часть вины.
И если мы вспомним вот наше в начале, то, что мы говорили про значение частной жизни, личных впечатлений жизни души, что они не меньше весят, чем события крупные, исторические, мировые, то становится понятно, почему, да, какая же здесь связь. А вот такая прямая, да, это была твой личный выбор, твоя жизнь, но все вместе складываясь, это повлияло и на большие сдвиги исторические.
Твое личное согрешение плюс 100 миллионов таких же личных согрешений, и вот тебе реальность ада, который пришел на землю. Ну вот если мы поговорим о той вине, которая затрагивает главного героя лично, персонально, не вот его вместе с братом озорные интересы, а нечто более страшное, а ведь в какой-то момент он становится убийцей. Христианин, верующий человек, хорошо воспитанный, образованный, культурный человек убивает другого человека. Что здесь делать? Почему это произошло? Это ведь его личная катастрофа, как революция – катастрофа для страны, так убийство – катастрофа для личности.
Тут есть своя предыстория. Сразу... Там, после 17-го года семью Иннокентия уплотняют, точнее, жилплощадь, да, вселяют других жильцов, делают большую квартиру, разбитую на разные отдельные комнатки, коммунальные квартиры. Вот, с одной стороны, вселяется прекрасная семья профессора Воронина. И здесь важно не путать с тем самым страшным Ворониным из Соловков, руководителем, начальником, потому что это уже профессор, просто у них фамилии одинаковые, по странным стечениям обстоятельств оказались. Ну, у Воронина, профессора, есть замечательная дочка, ее зовут Анастасия. Кстати, значение воскресенья, оно тоже будет в романе подчеркиваться, да, такое значение имени воскресенья. Ну, а с другой стороны, им поселяют очень неприятного типа по фамилии Зарецкий, рабочий, работает он на колбасной фабрике, ворует колбасу, съедает ее втихаря в своей комнате, и, собственно, он ведет жизнь скорее не человека, а какого-то существа. Вот там его особенности, да, что он, ну, никакой, он особо не умеет говорить, он чисто, да, вот заработал, съел.
Ну, скажем честно, это вариация Евгения Водолазкина на тему Шарикова булгаковского. Вариация где-то очень близкая к оригиналу, где-то абсолютно самостоятельная. Но можете себе представить, что это за человек.
Вот, он совершенно, да, неинтересен, лишён какой-то внутренней жизни. Кажется, он безобидным. С другой стороны, да, он никому так вот не делает зла. Просто он неинтересен, неприятен. Но именно он доносит на профессора Воронина, по его доносу арестовывают и потом расстреливают Воронина. Зарецкий это даже не скрывает, он радуется, да, вот проверьте тут, вот обыск, посмотрите еще на кухне, они хранят свои вещи. Вот. Почему он это сделал? Там ставится вопрос, а не почему? Он просто вот как-то такое время все доносит, и он тоже посмотрел по сторонам, на кого бы донести. А вот есть соседи, донесу-ка я на них.
И тогда его разуплотнят, вот. То есть дадут ему больше жилой площади.
Будет меньше народу в квартире, больше кислорода, как бы, да, больше... Вот. Нету каких-то, да, серьезных причин, никто его не обижал, конфликтов тоже не было. Даже если считают, что можно какие-то причины найти, хотя это, конечно, не так, да, оправдания этому быть не может. Вот. Ну а далее все идет просто как цепочка одно за другим. Но Иннокентий и Анастасия, они не только любят друг друга и дружат, но Анастасия уже его невеста, они готовились к браку, но тут случились события с арестом, неизвестность, поэтому брак все откладывается, а Иннокентий, он замыслил отомстить. Просто-напросто, да, вот этому не человеку, который, ну, не знаю, там есть даже сравнение, что он как червь, как слизняк, настолько он безразличный, настолько он неинтересный, может быть, это глазами главного героя.
Но здесь есть особенность. С одной стороны, да, такой плохой человечишка, недочеловечишка, он передо мной виноват, поэтому буду считать в глубине себя, что он вообще червяк. Но все это ради нехристианского поведения. Месть ничего христианского в себе не содержит. И Водолазкин четко показывает. Главный герой звереет, утрачивает образ Божий. Вот в чем вина. Он позволил себе озвереть. И само время, озверевшее время, подтолкнуло его к этому. Но выбирал свое поведение, виноват все-таки он сам.
Да, и нельзя здесь оправдывать, да, что там вот этот Зарецкий был как бы не сильно развит. Вспомним то же самое Достоевского, старуха-проценщица, такая вся непривлекательная, с шеей, как куриная нога. Нет, это не важно. Ты мстишь, ты готовишься убить человека, все, да, ты, по сути, делаешь приговоры самому себе и своим близким одновременно, потому что, потеряв Иннокентия, как дальше сложится жизнь его невесты, его мамы, да, то есть тут сразу идет цепочка невосполнимых утрат. Но что очень важно, да, мы постепенно понимаем, кто был причастен убийству Зарецкого, что это сделал Иннокентий. Кстати, далеко не сразу это в книге открывается, сначала держится интрига, вот, но потом-то, да, уже вернувшись сюда, в нашу жизнь, в 98-й год, Иннокентий приносит покаяние, он не только молится и ходит в храм, он посещает кладбище, он, кстати, и Зарецкого ищет, и других, он все вспоминает, да, вот свое прошлое, и он пишет портрет Зарецкого, это при том, что он вроде как утратил навыки художника, но они к нему в определенный момент возвращаются, он умел прекрасно нарисовать, и есть вот описание, к сожалению, они не под рукой, но это очень проникновенное описание взгляда Зарецкого. Вот, все увидели портрет, и у человека в глазах была такая мука, такое тоже,
тоска.
Какое-то страдание, Да, и смотря на этот портрет, ты испытываешь сожаление. Вот. И, кстати, мотив жалости, он тоже постоянен. Если Воронин, представитель власти, он безжалостен, он не кается, здесь, да, Иннокентий, он жалеет, он вспоминает Зарецкого уже по-новому, начинает, да, как-то иначе видеть ситуацию, и это тоже, думается, связано с его покаянием, то есть он сумел по-новому взглянуть и на человека, и на ту ситуацию, в которой все они были.
А вот давайте взглянем на эту ситуацию еще раз с дистанции, которая уже нас отделяет от главного героя. Он получил от Бога второй шанс спасти свою душу. Спасти ее можно через покаяние. И он выбирает, сознательно выбирает покаяние. Воронин-злодей сознательно выбрал отказ от покаяния. Это сознательно выбрал покаяние. Здесь достаточно жестко прописанная в романе разница между ними. Но вот одна важная вещь. А в первой этой жизни он ведь тоже мог это сделать. Он мог это сделать до лагеря, в лагере, да хотя бы за секунду до заморозки, мысленно обратиться к Богу и попросить простить. Сделал ли он это тогда?
У меня в целом есть ощущение, что что-то было. И либо он это вспоминает уже, поскольку, да, воспоминания, они же из современности, они немножко окрашиваются. То есть он вспоминает Зарецкого, да, и вот эти дни, когда мы еще не знаем, кто убил, он говорит, что вот жалко его, за что его убили. Он как, пока еще не признается, что это он сделал.
Да-да-да, но что-то он в 20-х годах себе этого не говорил. Он говорит это только после вот этого странного научного воскрешения. Что выходит? Когда-то у него было много лет, чтобы раскаяться. Он не раскаялся. Бог дал ему еще одну жизнь, позволив спасти душу. И главный герой сообразил, что в его жизни есть неоконченное дело, и оканчивает его. Но это же красиво. Это же где-то очень-очень глубоко правильный выбор. Надо было сделать его, главный герой его сделал. Но только сейчас, в 98-м году.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем «Два авиатора», роман Евгения Водолазкина и фильм, поставленный по этому роману. И в гостях у нас замечательный знаток современной литературы, кандидат филологических наук Анастасия Евгеньевна Чернова. Вот вопрос, Анастасия Евгеньевна. Мы все про роман, да про роман. Роман получил хороший резонанс, вызвал споры. И это породило идею создания фильма. Фильм породил еще большие споры. Что отличает фильм от романа? Есть некое движение идей. Технически, конструктивно, это как гармошка, знаете ли. Роман – гармошка растянутая, а фильм – гармошка сложенная. Но ведь там еще и идейная, смысловая часть несколько поплыла и изменилась.
Да, в фильме очень много изменений, там, собственно, на другом аспекте будет акцент. И чтобы пояснить, я, наверное, еще перечислю, какие важные мотивы присутствовали в книге, какие-то мы назвали. То есть мы назвали там тему жертвы и палача, тему покаяния, одиночество и лишний человек тоже в книге присутствует. Там постоянно вспоминается Робинзон Крузо на острове, аналогично Иннокентий, вот как Робинзон Крузо теперь в современной жизни.
Но больше это все-таки тема свидетельства о прошлом.
Вот. И еще тема вечной любви. Она присутствует, а что удивительный фрагмент есть, когда Иннокентий встречается со своей невестой Анастасией, только той уже за 90 лет, и она умирает, она старушка, она очень, да, плохо выглядит. И он отвечает на вопрос, да, он ее по-прежнему любит. То есть вот он по-другому ее любит, но она ему дорога, он за ней ухаживает. То есть такая, да, тема вечной любви тоже присутствует в книге. Вот.
Любви, прежде всего, незамутненной, ничем скверным. любви небесной, божественной.
Да, да.
Которая может быть в современной жизни. Все равно она может быть.
Вот. А в фильме понятно, что язык кино другой, невозможно воплотить сразу столько вот линий, да, тут просто столько пластов этих сюжетных. Вот здесь в фильме все иначе. Тема репрессии, она представлена, но как бы отзвук кратко достаточно, да, она вплетена, там героя арестуют, только нужно же объяснить, как он попал на Соловки, а потом почему его заморозили. Вот. Но главный акцент делается на чувствах, на любовном треугольнике, вот вернувшись в современность, а современность, это, кстати, уже 26-й год, то есть вот, вот следующий наступающий год, это время действия фильма. Вот, и здесь у него чувство к Анастасии, но которая за ним ухаживает, то есть это медсестра современная, у нее есть муж, поэтому, да, соответственно, возникает...
Возникает определенное совмещение персонажей. Два персонажа в романе превращаются в одного в фильме. Но что важно? Важно не то, что изменились инструменты. Важно то, что покаяние героя передано бегло. Он как бы обязан был сделать, он сделал это быстренько. И поэтому в фильме тема личной веры, она сделана промельком. Не так сильно, как в романе, и это, к сожалению, огорчает. В романе все было ясно. Верующий, грешащий, мучающийся, кающийся человек. А здесь что? Верующий, ну, слегка немного мучающийся, ужасающийся своим временем, и бегло, мельком кающийся человек. Вроде бы количественные изменения, они выросли в новое качество, не очень, может быть, хорошее.
Остается ощущение, что он, как будто вернувшись в жизни, несколько остается в замороженном состоянии, вот, в своих воспоминаниях, вот, во всем. Очень осторожно, буквально на кладбище он все-таки один раз посетил, и что-то есть про покаяние, но это такой тоже просто чуть-чуть отзвук.
Быстренько.
Да, да. Какая тема ярко заявлена, проявлена все-таки, да, из таких высоких тем. Вопрос поиска бессмертия. Да, вот был проходной герой в книге Желтков. Он теперь становится центральным персонажем, он спонсирует этот проект, он очень богатый человек, и он мечтает сохранить себе вечную жизнь путем заморозки, что его заморозят, а когда-нибудь вернут в жизни.
От всех болезней вылечат.
Да, сейчас он болен, там он, уже будет наука другого развития, и он, значит, счастливо будет жить дальше, перепрыгнет это время. Вот, соответственно, на это он большие силы, деньги тратит, чтобы достичь такого состояния. Вот, соответственно, вот, да, тема...
А в итоге ему говорят, бесполезно это открытие, технологии это бесполезны, и тебе тоже бесполезно все это, потому что ты со своими деньгами будешь в этом посмертии выглядеть как шут гороховый.
Вот, ну и суд Божий звучит, кстати, в фильме, потому что Желтков умирает неожиданно. Вот что бы человек ни строил, какие планы, да, вот я себя там и заморожу, и сделаю вечным. Он смертен, в любой момент Господь может забрать душу. Об душе надо было подумать. И тоже такая, наверное, пронзительная в какой-то степени сцена в романе. Человек умирает, Желтков, он показан и таким живым персонажем, человечным. Но вот он во время праздника, когда кругом все смеются, танцуют, ему становится плохо.
Он падает. Это уже в фильме.
Это в фильме, да. Он падает. Никто даже и не замечает, ну, кроме его девушки, а все вокруг продолжают веселиться, веселиться. Человек умирает, но общество привыкло радоваться, удовольствие получать, да, это не та радость, которую призывал апостол Павел, всегда радуйтесь, да, просто удовольствие, и, да, вот в любой момент смерть может настичь. Кстати, это чем-то мотив напомнило господина Сан-Франциско Бунина. Тоже готовился жить долго и счастливо, но нет.
Время таково, оно показано таким, что некогда переживать и некогда откликаться на чужие страдания. Вихрь удовольствий – символ нашего времени. Здесь очень важный момент. Вот в романе показано то, что... реклама, журналистика, бесконечная погоня за сенсацией, некое мельтешение, суета. Вот, это лучшее слово, суета – враг человечества. А в варианте, когда все действие перенесено в 26-й год, показано другое. Наше время в какой-то степени заражено временем предыдущим. Оно было бесчеловечно до смертоубийства, до лагеря, до пыток, до терзаний других людей в массовом порядке. Сейчас нет терзаний. Таких вот страшных, которые были там в 20-30-х годах. Но сейчас абсолютное равнодушие к другому человеку, абсолютная холодность души, погоня за удовольствиями в ущерб минимальному вниманию к ближнему – это своего рода наследие. Это, условно говоря, разбавленный, утихомиренный, но все-таки 20 век, который остается в нашей крови. Здесь Водолазкин в фильме, я уж не знаю, насколько он прикладывал усилия к тому, чтобы сделать сценарий в этом месте, но показано очень хорошо, что вечность есть образ Божий в творении и в людях, а время есть в какой-то степени искажение образа Божьего на разные лады, но всегда это одни и те же сюжеты грехов. Что еще изменилось? Что еще изменилось помимо этого? Отношение к революции, на мой взгляд, осталось тем же. В фильме оно такое же отрицательное, ярко выраженно отрицательное, какое и в романе. Или вы считаете, что что-то иное?
Нет, я думаю, что оно выражено отрицательное, но просто уже оно краткое, мало, да, сцены, и Соловков практически там очень кратко, единично, это уже не основная тема, вот то, что в книге Иннокентий рассказывает, чему посвящает свое выступление, интервью, оно в фильме, да, сокращено как раз этот пласт, но присутствует, да, конечно, кадры, да, семей дореволюционных, они очень располагают, когда ты кусочки, да, вот этой жизни видишь, этого прошлого. Вот, меняется, кстати, образ Зарецкого. Так вот интересно, что просто контрастный, да, тут мы говорили, что он безвольный, тихий человек, который колбасу ест всегда в одиночестве. Вот, в фильме он противоположный, вот, человек рабочий,
тоже Шариков, но буйный.
Да, буйный, играет на гармонии, веселится, пытается себя навязать.
Из штанов и вся колбасу вынимает, выкладывает на стол. «Жрите, дарю!»
Да.
Ну, да, это так.
Ну, как-то замысел, это, я думаю, не меняет. Это просто вот разное воплощение идеи, это тут она все равно сохраняется, связана с этим Зарецким, с преступлением Иннокентия, с его доносом. То есть вот эта линия, она в фильме сохранилась. Вот.
Ну, понимаете, какая вещь? Изменилось... Количественно, опять же, качественно произошло изменение. С одной стороны, есть пронзительный момент в вот этой райской детской жизни. Звучит пластинка, и на ней высоким красивым голосом певица выводит какой-то великолепный романс. Простите, я уж не помню, запамятовал. А потом зима после 1917 года, и они опять... слышат эту мелодию, слышат этот голос, видят, как безобразная старуха на морозе поет все тем же великолепным соловьиным голосом, и никто уже к ней не подходит, всем все равно. Она не нужна со всей своей красотой. Время расточилось, не время для соловьиных песен. Это ужасающе, но, с другой стороны, вот именно то... чего не хотели журналисты в 1998 году в романе, того и не стало в фильме. Роман был актом обвинения. Фильм, ну, обвинение, конечно, но как-то помягче, помягче. Не будем нагнетать, такое ощущение.
И, кстати, тема преступления тоже сглажена. Я вспомнила, что ведь в романе это все продуманное действие, а в фильме явно подчеркивается, что это случайное убийство. Он же его просто толкнул, так вот, да, случилось, рассердился.
Но он толкнул его, держа в руке статуэтку Фемиды тяжелую, да?
Да, но это был момент такого эмоционального всплеска, поскольку, да, он очень себя Зарецки плохо повел по отношению к девушке, к невесте, то есть тут такая была ярость мгновения.
Ярость мгновения. То есть, иными словами, роман «Концентрирование». мощнее в своих смыслах, чем фильм. А фильм эти смыслы подает в разбавленном несколько виде, чтобы аудитория не ужаснулась. Понимаете, роман — это было описание неописуемого. Фильм, ну давайте все-таки неописуемое возьмем как-то помягче и добавим туда пару веселых картинок, может быть, съедят и не будут плакать прямо в кинозале.
Да, и мне еще, знаете, такой образ пришел. Фильм — это о том, как мечты сбываются, книга — о том, как сбиваются. Сейчас поясню, что это такое. Действительно, в фильме все складывается, какие герои что хотят. Там героиня Анастасия хочет ребенка, будет ребенок. Врач Гейгер ищет рецепт для смерти, он его реально найдет, он, в принципе, откроет этот рецепт.
И сам от него откажется.
Да, откажется, но все равно найдет. А в книге этого нет. В книге врач бессилен, там это подчеркивается, он не знает, как герой сохранился. Скажем, Иннокентий хотел полететь в книге, вот почему мечты сбиваются. Вроде бы, да, вроде он полетит, но мы не знаем, приземлится он или нет, и это не тот полет, о котором он мечтал. В фильме прекрасные вот эти финалы, он летит, полеты, и птица, и орел парит. В общем, мечта сбылась.
Все хорошо и солнечно.
Вот, да, то есть вот такое есть смещение. Понятно, что показать, как наше желание, наша мечта притворяется в жизни, но это оказывается не совсем то, что мы ждали и хотели, это намного сложнее и страшнее, наверное, для человек, это не столь приятно увидеть и об этом подумать.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Хотелось бы напомнить вот о чем. Роман «Авиатора» Евгения Водолазкина – это тяжелая, глубокая, фундаментальная книга о русской истории, русской культуре, о необходимости христианского покаяния, о том, что в нас всех живет образ Божий, вечность его в нас поддерживает, а время его в нас пытается размыть, и бывают такие времена, которые сокрушают в огромном количестве людей образ Божий, но его все равно надо в себе сохранять. Фильм ровно все то же самое, но фильм – это разбавленные смыслы, их легко потреблять. В них нет такой глубины, но, может быть, достоинство в том, что неописуемое легче вобрать в себя вот так, в легкую, чем погрузившись в него до конца. Мне остается поблагодарить от вашего имени Анастасию Евгеньевну Чернову. Она сегодня с нами великолепно поработала и меня заодно просветила во многом. И спасибо вам за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».